Я задержался на вершине утеса, откуда просматривалось южное побережье. Яхты нигде видно не было, но до поры я не стал унывать. От ворот прямиком направился к дому. Он высился пустой и закрытый, подставив хижину солнцу. Я как следует подергал дверь, поскребся в окна, заперты наглухо. Я то и дело оглядывался, не столько от того, что ощущал спиной чей-то взгляд, сколько от того, что чувствовал себя обязанным его ощущать. Они должны наблюдать за мной, возможно, даже изнутри, улыбаясь во тьме у изнанки ставен, в пяти шагах. Я подошел к обрыву проверить частный пляж. Он лучился жарой, мостки, насосное, трухлявое бревно, тенистый зев пещерки. Лодки не видать. Затем к статуе Посейдона. Немая скульптура, немые сосны. К скале, где мы с Жюли сидели прошлым воскресеньем. Тут и там бездыханную гладь ерошил приблудный ветерок или пунктирный косяк сардин. Пепельно-синие вьющиеся штришки, что неспешно разбегались, а потом собирались в горсть на бликующем мареве воды, точно трупные пятна на коже моря. Я побрел к той бухте, где стояли три домика. Перед глазами зазмеилась линия восточного побережья, и я уткнулся в проволочный забор. Здесь, как и в других местах, он был изъеден ржой. Условная грань, а не серьезная преграда. Сразу за ней к земле обрывался склон в 60-70 футов высотой. Я протиснулся между жгутами проволоки и пошел вдоль нее вглубь острова. Порой обрыв становился чуть положе, но в самом низу путь отрезало густое сплетение кустарника и колючего плюща. Я достиг места, где забор поворачивал на запад, к воротам. Ни красноречиво перевернутых камней, ни явных прорех в изгороди я не заметил. Там, где мыс сливался с отрогом хребта, я случайно отыскал заросшую тропинку, по которой добирался до домиков в прошлый раз. И вот я в масличном садике на подступах к выселкам. Меж стволов заведнелись три низенькие беленые хижины. Странно. Ни цыпленка, ни ослика, ни собаки. Помнится, псов тут пара-тройка гавкала. Два ближних домика примыкали друг к другу стенами. Парадные двери на засовах, в ушки щеколд продеты висячие замки. Дальний с виду приветливее, но и его дверь подалась всего на дюйм. Изнутри не пускала деревянная задвижка. Я зашел с тыла. Черный ход тоже на запоре. Но ставни двух окон в четвертой стене, куда я добрался, обогнув курятник, послушно открылись. Через немытые стекла я вперился внутрь. Старая латунная койка, стопка уложенного на матраце белья, фотографии и образа на стене. Два деревянных стула с плетеными сиденьями, колыбель у окна, потертый сундук. Прямо у глаз на подоконнике бутылка из-под рицины с воткнутой в горлышко желтой свечой, распавшийся венок из сухоцвета, ржавое зубчатое колесико, месячный слой пыли. Я захлопнул ставни. Задняя дверь второй хижины также была снабжена засовом, но замка в ушках не было, просто завязанный узлом обрывок невода. Я чиркнул спичкой и через полминуты очутился посреди спальни. В этой затененной комнате не нашлось ничего маломальски подозрительного. Я заглянул на кухню и в горницу. Отсюда вела дверь в соседний домик, снова кухня и еще одна сумрачная спальня. Я выдвинул ящик другой комода, открыл шкаф. Типичные лачуги обедневших островитян, ни следа бутафории. Непонятно одно. Где хозяева? Я вышел, закрепив засов проволочкой. Ярдах в 50 среди маслин виднелся беленый сортир. Я и туда сунулся. Очко затянуто паутиной. На ржавом гвозде желтеет мелко порванная греческая газета. Пролет. У двойной хижины из земли торчало покрытое известью горло резервуара. Я сдвинул деревянную крышку, опустил облезлое ведро. В лицо пойманной змеей ударил холодный воздух. Сидя на краю резервуара, я пил большими глотками. Вкус проточный, свежий, скальный. Куда слаще пресной воды из-под крана. По путиале,
колодец, латынь,
ко мне карабкался красно-черный, переливчатый паук-скакун. Я подставил руку, и он прыгнул на нее. Подняв руку, я заглянул в черные окуляры глазенок. Он подергивал объемистым квадратным черепом, по-своему передразнивая пытливые кивки кончиса. И вновь, как тогда с совой, я с дрожью ощутил близкое дуновение колдовства. Кончисову назойливую, кромешную вездесущность. Больше всего меня уело, что я, оказывается, не так уж ему и необходим. Я-то думал, без меня эксперимент обречен на провал. А вдруг нет? Вдруг моя история всего лишь отступление от основного сюжета, отброшенное, как только мне вздумалось преувеличить собственное значение? Я не расстраивался бы так, не поставь он меня на одну доску с Митфордом, да еще столь демонстративно и незаслуженно. И потом, я боялся, панически боялся обмана. Хотя кончису недолго изобрести какой-нибудь предлог, почему я не явился в субботу, как обещал, оставалась и вероятность того, что они все втроем мне врут. Оставалось ли? После всех поцелуев, откровений, ласк, символического соития в ночной воде, проделывать такие штуки против воли, без любви, способны только шлюхи. Нет, к черту. Похоже, разгадку надо искать именно в моей ненужности. Мне хотят преподать заумный философский урок на тему «человек и мироздание», указать пределы эгоцентризма как такового. Однако метод обучения слишком жесток. Жесток неоправданно, будто издевательство над бессловесным животным.